Очень давно, когда-то, очень давно, основатель дзен-буддизма сел перед стеной, на которой никаких не было изображений, точно так, как у нас сейчас. Сидел 9 лет перед ней, и его дух окреп и стал таким же сильным, крепким, как эта стена. Так что мы с вами сейчас были кто? И говорят, что тема была, кто есть Бог православный. И вот видите, мы тоже оказались перед этим занавесом, на котором тоже ничего не было. Но поскольку это занавес, то я сомневаюсь, чтобы наш дух окреп. Ну и не хотелось бы, чтобы он стал таким же мягким, как этот занавес. Ну хорошо, тема, наверное, всем известна, хотя отец Александр сейчас ее еще раз не назвал. Но кажется, насколько я помню, название было таковым: «Кто есть Бог православный?». Поэтому я и начал дзен-буддизма, учитывая эту ситуацию. Вообще, когда мы говорим, употребляем само понятие «Бог», то для очень многих людей, которые сейчас населяют наш земной шар, это понятие связывается с весьма разными представлениями. Для кого-то это какой-то невидимый дух, для кого-то это творческая сила, для кого-то это высший разум, для кого-то это существо, которое имеет возможность и является, если хотите, самой справедливостью, а не только творить ее. Для кого-то это личность, причем какая личность? Всевластная, всемогущая, которая может сделать все. Но если она справедливая, то она одних наказывает, других милует. Как? Так, как она захочет. Ну, естественно, как она хочет. Поскольку эта сила справедливая, то естественно, что она награждает за добро и наказывает за зло. В конечном счете есть даже и другое представление, когда говорят о Боге. Представление, в котором по существу не остается даже ничего от понятие Бога. Это закон, карма. Мы, может быть, многие слышали, конечно, что такое карма, что это такое заявление, точнее, что это за кармическое учение, что оно из себя представляет и с чем оно связано. Кстати, можно бы сказать так, что, пожалуй, кармическое учение или учение о карме – это высшее, наверное, достижение философского разума, который, тем не менее, не имеет у себя никакого представления или отвергает любое представление о каком-либо существе. Каком существе? Личном. Карма говорит о законе, так же, как мы говорим о законе тяготения. Никто же не скажет, что закон тяготения – это какая-то личность, которая наказывает человека, прыгающего там с пятого этажа, да, или милующего его, когда он идет по ровной дорожке. Нет, конечно. Закон кармы – это некая безличность. Это закон, и больше ничего, которому подчинено все. Почему это высшее достижение философского разума? Потому что, действительно, если отойти от идеи Бога как личного существа, то вы более высокого ничего не найдешь, как только утверждение закона причинно-следственных отношений. То есть вся наша жизнь, вся совокупность того, что с нами случается, все, что с нами происходит, является ничем иным, как следствием наших каких-то поступков. Это безличный и абсолютный закон бытия. Эта идея получила особенное распространение в Индии. И неудивительно, там действительно философская мысль дошла, можно сказать, до предела возможностей человеческого разума. Но философская мысль, подчеркиваю, та, которая исключает саму идею Бога как существа личного. Это, так сказать, краткая заметка о том, с чем мы можем соприкоснуться и что действительно является сейчас реальностью нашего мира. Возьмите хотя бы такое громкое имя, как Эйнштейн. Так он говорил: «Моя религия – это вера, вера в высший интеллект, которым управляется все существующее». Интеллект. Но опять-таки, какой интеллект? Не тот интеллект, который связан с личностью, а тот, которым управляется все происходящее в этом мире. То есть, в конечном счете, закон природный. Вот перед лицом множества вот таких пониманий в отношении того, кто же это есть тот, который скрывается за понятием Бога, перед лицом, с одной стороны, если мы коснемся уже религии, веры в одного Бога, с другой стороны, веры в множество богов, если хотите, с третьей стороны, то вообще просто какой-то высшей силы, о которой мы не знаем, как она существует, каковы ее свойства и каковы ее отношения к человеку. Вот перед лицом всех этих явлений, действительно, в наше время, когда сейчас мы соприкасаемся с реальным фактом нашей жизни, эта задача приобретает особенную остроту. Какой факт нашей современной жизни? В перестройку были стерты все идеологические границы между нашей страной и прочим миром. Раньше этого не было. В Советском Союзе не так просто было даже привести Библию или какую-то прочую религиозную литературу. Даже привести. И вообще кордон, так называемый, он был очень ощутимым и сильным. И он касался любых идей, которые могли прийти со стороны. Перестройка, знаете, вот был порог мощный, и вдруг раз, и все стерто. Любая идея. Теперь может, пожалуйста. Кажется, очень хорошее дело. Не правда ли? Наконец, свобода, за которую очень ратовали, которую пропагандирует Запад с огромной силой и настойчивостью, наконец, пришла она к нам. Ну, с одной стороны, верно. Кажется, человек должен же познакомиться с тем, что есть на свете. С другой стороны, есть еще один очень важный момент, который не столь прост, как может показаться на самом деле. Ну, конечно, интересно узнать, а что это такое радиоактивное излучение? Вот, говорит, вот там гора, где уран, и там как раз эти излучения. Кто-то говорит: слушайте, вы что, облучение знаете, что сделает? Ужасные последствия. Другие говорят: да ничего особенного, напротив, говорят, там все растет, где облучение? Ух, как все растет! Посмотрите на Украине эту катастрофу-то. Помните? И теперь, говорят, там необычайно пышная растительность. Более того, даже рождаются телята с двумя головами. Ух, это вообще интересно! Оказывается, есть предел, за которым познание может оказаться смертельным для человека. Вы знаете, у одного глубокого мыслителя древности есть такие слова: «Ум должен знать меру, иметь меру познания, чтобы не погибнуть». Очень интересно. меру познания, чтобы не погибнуть. Что это такое за границы? Мы все должны знать. Не всякое знание означает полезность для человека. К чему я это говорю? Может быть, кто-то слышал, например, имя игумена Никона Воробьева. Он неоднократно, многожды и говорил, и даже в письмах об этом писал, и говорил: «Не дай Бог, если этот кордон снимут, тогда на нас налетят со всех сторон духи Запада и Востока». Причем какие духи, перед которыми мы окажемся, по крайней мере, в большинстве случаев, во многих случаях, бессильными. Точно так же, как, помните, однажды в Сибири нашли семью старобрядческую, они жили там, понимаете, все, кажется, жили хорошо, и вдруг к ним попал один какой-то геодезист, зашли однажды. И что случилось? Они все поумирали, осталась только одна женщина. Почему? Не было у них никакого иммунитета к тем болезнетворным микробам, с которыми пришли эти люди, в которых мы живем, и у нас есть иммунитет, и мы можем жить, ну, заболеем, выздоравливаем. У них ничего не было, и они поумирали. Мы, наш народ, оказался в очень тяжелом положении, когда на нас хлынула волна Запада. Какая волна? Развращение. Посмотрите, что творится в интернете. То есть не смотрите, что творится в интернете. Свобода печати. Что под этой свободой-то подразумевается? Вы знаете, что такое на Западе человек творческий? Что такое творческий? Основная идея – это протест. Сказать не то, что говорили все, или сказать точно наоборот тому, что говорят все. Изо всей силы человек выдумывает что-то оригинальное, необычное, новое, лишь бы не так, как все говорят. И это есть творчество. Творческий человек – это значит, в общем-то, если хотите, бунтовщик, революционер. Но, по крайней мере, тот, который не считается с устоявшимися нормами жизни. А теперь представьте, если все-таки законы существуют, я говорю не о законах юридических, нет. Юридические законы – это мы с вами придумываем. То есть не мы с вами, конечно, другие. Я говорю о законах природных. Ведь природные законы что делают? Они ставят границы, в которых только возможно нормальное человеческое существование. Мы не можем жить, если вдруг сейчас поднимет температуру 100 градусов. Плюс. Точно так же и минус. Какие границы у нас? 36,6, 37 уже человек начинает. Уже я себя плохо чувствую. 38, боже мой, а 39,40 – караул. Смотрите, какие узкие границы-то у нас. Да во всем эти узкие границы – температуры, пищи, воды, всего чего угодно. Мы окружены, то есть наша человеческая природа, она же устроена закономерно. Закономерно, то есть она подчинена определенным параметрам жизни, нарушение которых ведет к чему? К болезни и смерти организма. К чему все это я говорю? Ну, что получаем мы с Запада, всем понятно. Недаром наши самые выдающиеся мыслители всех времен, особенно начиная с петровских времен и дальше, то есть это 18-й, 19-й век, они говорили, что Запад для нас, для нашего человека, который доверчивый, которому все интересно, ему хочется сунуть нос там, где он ничего не видел, что-то новенькое, как тот несчастный Макдональдс, и все ринулись. Господи, кока, нет, я говорю, кока-кола, и уже, псиная кола, ой, как мы, ну, пепси, конечно, да, но мне кажется, псиная все-таки.
Да.
И как, а не кока? Говорят, что вредный, что там такое. Нет, надо попробовать. Вот наступила эпоха, когда, с одной стороны, кажется, Запад торжествует. Наконец в России свобода. Наконец любую гадость можно предложить им. И всегда найдутся люди, которые с удовольствием будут ее пить и пользоваться, и валяться в ней. Так вот, перед лицом вот такого многообразия духов, которые сейчас налетели на нас, действительно, мы, народ наш, мы должны, наверное, подумать, что ж такое хорошо и что такое плохо. Духи эти разные. В частности, и религиозные духи то же самое. Каких только религий, каких только сект, каких только религиозных и псевдорелигиозных направлений все обрушилось на нашу бедную голову, на наши бедные души. Вот наступил период, когда мы должны хоть вздрогнуть и подумать, а не быть детьми, которые, знаете, интересуются всякой блестящей штучкой, которая катается, бегает, пищит, визжит и так далее. Подумать. О чем же подумать? Ну, конечно, о смысле жизни. О человеческом смысле, человеческой жизни. В чем он может быть усмотрен? И вот здесь, конечно, перед лицом вот такой вот массы религиозных и нерелигиозных, и больше всего, чуть и даже подчас демонических всяких направлений, мы должны действительно хоть собраться, и собраться в себе, в самих себе, и подумать, что является главным вопросом для человека. Ведь в конечном счете нетрудно же понять. И как об этом великолепно писал Фёдор Михайлович Достоевский, нетрудно же понять, что самый главный вопрос, перед которым разумный человек обязательно встает. Какой же смысл моего мига вот этой жизни? Искорка вылетела из трубы вечности. Искорка какая? Нашей жизни. И угасла. И ни одна искорка не существует вечно. Угасает она, погасает. И что дальше? Вот вопрос. Какой же смысл моего существования? Каждый день у нас практически одно и то же. Одно и то же. Вот так и идет эта череда. Одно за другим. А время идет. И заканчивается для каждого одним и тем же. Один из замечательных мыслителей 7-го столетия, Исаак Сирин, говорил: «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни». Да, только. Нельзя же закрывать глаза, тю-тю, меня нет. Что это смешно и мило для детей, то грустно и ужасно для взрослого человека, который всячески увиливает от этого главного вопроса. Как, зачем же ты живешь? Какой смысл? Ты как личность, как ты думаешь, оканчивается с разрушением тела или она продолжает свое существование? И здесь мы оказываемся перед лицом, ну, принципиально двух, конечно, мировоззрений. Хотя в каждом из них достаточно много вариантов, но принципиально два. Или эта личность существует с разрушением тела, или она также уничтожается вместе с телом. Вот перед чем человек стоит. Знаете, но если бы мы ничего не знали, вообще ничего не знали, не было никакого-то всечеловеческого опыта, то могли бы, ну, не знаем и не знаем, ну, и коль не знаем, как будет, так будет. О, если бы не знали! Но о чем говорит история? История та, которая доступна исследованию. Вот, вы представляете, в Советском Союзе, вы же знаете, что атеизм был единственно научным мировоззрением. Уж не хочу сейчас говорить об этом, но и представляете, что это такое? То есть, человек, ты живешь один раз. Повезло тебе, ты, кажется, получше пожил. Не повезло, вся жизнь, не пойми что. И потом что? И смерть. И все разрушено. И что дальше? А ничего дальше. Твои радости, твои надежды, твое счастье, твоя любовь. Оказывается, все это бессмыслица какая-то. Вот один вариант. То есть жизнь не имеет никакого смысла. Какие нравственные последствия из этого предполагаются, если я живу один раз? Один раз. И потом все. Во сне мы что-нибудь помним? Что-нибудь говорит наше, что ли, там о совести, о добре, о зле? Да ничего. Так и здесь. Засыпает человек, и все. Представьте себе, какой ужас. Бога нет. Души нет. Никакой вечной жизни нет. Вывод? Вывод. В «Бесах» Достоевского хорошо говорит его герой. А если Бога нет, то все мне позволено. А что все? Что все-то? Жить против совести, да? Это такая радость. О, Боже мой! Какой ужас! И это все? А что еще-то? Но это явление, я вам скажу, атеизма новое, совсем даже новое. Историческая наука, причем не какая-нибудь, не подумайте, что это там Библия, что религия, там христианство или какая-то другая религия. Нет. Обычная, светская, если хочу бесстрастная, если сказать, наука, вся говорит, что все человечество, насколько доступно историческому исследованию, было религиозным. При этом любопытный хотя бы факт. Наука утверждает, что человечество существует уже десятки тысяч лет. Классовое общество, то есть когда разделение произошло на классы, ну, не ранее 5000 лет, может быть, даже позже, а религии существуют десятки тысяч лет. Я почему говорю о классовом обществе? Что была такая мысль, религию придумали там правители, там, я не знаю, кто еще, эксплуататоры и так далее. Какая глупость! Ничего подобного! Наука говорит, всю историю человечества оно было религиозным. То есть оно утверждало, что, оказывается, есть кто-то, он, Бог, есть посмертная жизнь, есть ответственность человеческой личности, которая не оканчивается никоим образом в границах этой земной жизни. Все человечество. Кстати, до сих пор же статистика утверждает, что религиозных людей, по крайней мере, 3/4 населения земного шара. По крайней мере. Вопрос-то к чему сводится? К тому, какой же смысл жизни? Можно ли отвергать религию с ее идеей Бога, отвергать как что-то такое ложное, ненужное, как фантастическое, как какие-то выдумки, какие-то сказки? Извините. А может быть, наоборот? Те, кто отрицают, занимаются сказками. А уж в наше-то время, когда, оказывается, уже появилось очень большое количество литературы, прямо передающий опыт немалого числа людей, которые говорят о том, что с ними происходило в момент клинической смерти. масса религиозных фактов, масса, колоссальная масса религиозных фактов, так прямо говорит о существовании иного мира, о существовании того, кто называется Богом. Ибо, если хотите, сущность любой религии вся исходит из этого центрального понятия. Каков Бог, такова и религия. Что значит «каков Бог»? Бог-то один существует. А каково представление о Боге в данной религии? Обращаю внимание, что сколько религий, столько богов. В каком смысле богов? В каждой религии свой образ Бога, свое понимание Бога, свое представление. Этому Богу кланяется, этому Богу служит. Вот в чем дело. Поэтому в каждой религии свой Бог. Я почему об этом говорю? Что сейчас идет просто потрясающая пропаганда. Во всех религиях один Бог. Все поклоняются одному Богу. Какой обман! Тот же апостол Павел, первый век, обращается к римлянам и говорит: «Я не хочу». К римлянам каким? У которых был политеизм, у которых на каждом шагу стояли статуи богов. Что он им пишет? Которые верили. Что он им пишет? «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Ого! Оказывается, есть разница между Богом и дьяволом. Оказывается, есть оно. Ну, еще бы. Конечно, в каждой религии свой образ Бога. И этот образ является для нее Богом. А не тот один, о котором где-то знают, где-то ничего не знают. Так вот, мы говорим о смысле жизни. Религиозном смысле жизни. Религия, в частности, христианская, она действительно говорит, что есть смысл человеческой жизни. Причем не какой-нибудь смысл там, а великий этот смысл. И он полностью проистекает из того понимания, которое христианство открыло миру, кто есть Бог, кто же Он есть. Кто же он есть? Самое высокое понимание Бога, которое было в дохристианском мире, самое высокое понимание, сводилось к чему? Что это всемогущий царь, скажем так. И не просто всемогущий, но и справедливый. И справедливый – это самое высокое, что было. Кстати, оно сейчас оно присуще мусульманству. Аллах – это, конечно, это всемогущий, милостивый. Милостивый что значит? Он все-таки одних он накажет, других наградит. Он милостивый, но ничего не поделаешь. Суров закон, но закон. И всемогущий. Вот таково представление было о Боге во всем древнем мире. Даже ветхозаветная иудейская религия, книги библейские, Библия, которые у нас имеет, сейчас есть, которые мы можем читать, если мы обратимся к этому Ветхому Завету, к этим ветхозаветным книгам, что мы найдем там? Бог гневается, Бог мститель. Бог породил Содом и Гоморру огнем. Бог уничтожил грешное человечество водою, потоп. Огромное количество фактов. И именно прямо сказано – Бог мститель, Бог гнева, Бог ненависти и так далее. Почему? Причину совершенно очевидно указывается. За безнравственный образ жизни. Поэтому приносили жертвы. С какой целью? Умилостивить божество, чтобы оно не наказало за грехи. Умилостивить его, чтобы он ответил на наши просьбы, устроил нашу жизнь получше. Какую? Эту. Эту жизнь устроила получше. Вот и все, что известно было. Вот теперь мне и хочется сказать, что же привнесло христианство, что оно открыло, что оно сделало. К сожалению, вот многие, кто так понаслышке знакомились с христианством, точнее, даже не знакомились, а что-то слышали от кого-то, что-то прочитали, но представление самое буквально поверхностное. Или мы привыкли уже к этому и не понимаем, что христианство совершило, лучше сказать, Христос совершил настоящую революцию в области понимания Бога и понимания отсюда, что очень важное, того главного, о чем мы говорим, смысла человеческой жизни и спасения человека. Что же такое предложил Христос? Что это случилось невероятное? Как жалко, что подчас мы привыкли ко многим уже вещам, которые на самом деле беспрецедентны и просто невероятны. Апостол Павел, один из величайших проповедников христианства, писал: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам, то есть всем прочим народам – безумие». Слышите, оказывается, что такое? Что же такое христианство предлагает? Почему иудеям соблазн? Потому что иудеи ждут что? Мессию, царя мира, в котором они будут господствовать. Эллинам, то есть всем другим народам, безумие. Почему? Потому что, простите, Христос же не только человек, но и Бог. Он же Бог, и Он распятый. Это что за безумие такое? Как это такое понять? Он всемогущий и распят? Это совершенно непредставимое, вообще полное искажение понятия о Боге. Верно. Верно, полное искажение того понятия, которое имело место до христианскую эпоху. Оказывается, Бог совсем не тот, о ком думали раньше. Всемогущий он, христианцы говорят, нет. Да, он творец мира, верно. Но всемогущий, что отвечает христианство? Если бы всемогущий, тогда зачем бы нужно было Боговоплощение? Зачем нужно было приходить к Христу? Зачем это нужен был крест? Когда он всемогущий, сказал, и все. Нет, нет. Пришлось вот идти на что? Святые отцы – это люди, которые действительно прониклись глубоко Духом Божьим. Сказали потрясающие слова. Бог не может спасти человека без воли самого человека. Всемогущий? Нет. Может быть, Бог справедливый? Знаете, что христианство отвечает? Нет. Бог несправедливый? Отвечает, да. Как? Как Бог несправедливый? А так. Кто первым вошел в рай? Если кто читал Евангелие, те помнят ужасный с точки зрения общерелигиозный факт. Первым в рай вошел бандит. бандит, распятый справа от него. Так он что-то какие-то имел заслуги? Он какое-то добро сделал, кому-то помог, кого-то спас, что-то построил, что-то сделал? Нет, он на кресте висел, он ничего не мог сделать. И как же он первый в рай? Что за насмешка? За что? Это наше любимое. За что? За что я страдаю? За что он благоденствует? За что же это он первым в рай? А он всего-навсего сказал-то своему собрату, который слева был распят от Христа, «Мы достойные получаем по своим делам». А обращаясь к Христу, сказал одну фразу: «Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». И все. И все. И все. И вдруг слышит ответ: «Сегодня со мною будешь в раю». Вот мы привыкли к этому, к сожалению, и не понимаем, что с точки зрения всех религий мира это акт вопиющий, это антирелигиозный. Кто спасается? Спросите представителей любой религии, тот, кто исполняет ее требования. Разве это непонятно? А кто не исполняет, ясно, куда идет. А здесь что такое мы находим? Тот, у которого руки по локоть в крови, вдруг первым в рай входит, то есть спасается. Это что за насмешка над религиозными требованиями? Кто же такой Бог тогда в христианстве? И вот мы находим ответ, подчеркиваю, беспрецедентный. Никогда в истории человечества этого не было. И представить себе никто никогда не мог. Бог, оказывается, несправедливость. По справедливости этого разбойника надо немедленно было в самую преисподнюю отправить. Бог есть любовь, а не справедливость. Если бы только он был справедливым, и если бы только мы посмотрели в себя немножко, посмотрели во вся, что в нашей душе творится, сколько там лицемерия, лукавства, зависти, неприязни, тщеславия, гордыни, так нас бы надо немедленно отправить. Понятно? Не знаю, на какой уровень преисподней. Если бы только он был справедлив. Нет. А разве сам Христос пострадал, что о нем сказано? Праведник за неправедных. Это что за справедливость? Оказывается, Бог не справедливость. А он есть действительно то, о чем мы читаем в Новом Завете. Бог есть любовь. И как важно это понять. Что это такое, когда мы говорим «Бог есть любовь»? Ведь очень часто в самом нашем языке, когда мы употребляем это слово, то мы так его примитивизируем, настолько примитивно понимаем, что невозможно даже и слушать. Кого я люблю, ему я все прощаю. Кого я терпеть не могу, придираюсь к каждому, не знаю, к каждой ниточке придираюсь. Друзей люблю, недругов ненавижу. Никакой нет. Какая это любовь? Какая же любовь в христианстве? Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Солнце его озаряет. Он как солнце праведных и неправедных, ко всем, всем Он желает блага. Как это происходит? Как это происходит перед лицом вот тех реальностей в жизни, которые мы наблюдаем всю историю и сейчас, и на данный момент, и всегда? Посмотрите, сколько страданий! Сколько страданий в мире, Боже мой! Как отдельных людей, так целых народов! Столько несправедливости, столько зла, столько крови! Да вся история наполнена только несправедливостью, насилием и кровью. Где же, какая же любовь? Кажется, а мы забыли, что Бог не справедливость, а любовь. Если бы справедливость, то, наверное, первых людей бы надо Адаму и Еву тоже бы уже уничтожить за то, что не сделали. Но не для того не сотворены были. Они были сотворены для блага. Что значит любовь Божия, о которой мы говорим и которой проповедует христианство? Вот здесь очень важно понять такой момент. Знаете ли, вот у нас одно слово «любовь». Вот беда-то. В греческом языке их целый ворох этих слов. А Евангелие написано на греческом языке, то, которое мы читаем, подлинник, который у нас есть, это древнегреческий язык. И там русское слово «любовь», которое переводит, там несколько слов. И агапао, и филео, и стерго, и ирео. Сколько там слов греческих, мы все переводим «любовь». На самом деле разные же вещи. И отсюда сколько возникает у нас недоумений и вопросов. Есть любовь, которые можно бы назвать, ну, на нашем человеческом языке, как разумная любовь, интеллектуальная любовь, как любовь, которая не желает никому зла, который готов отнестись по правде к каждому человеку, независимо от того, кто он – друг или враг. Помните древнегреческое изречение «Платон – друг, но истина дороже». То есть это любовь, которая не знает различия. Так в нашем, по крайней мере, человеческом восприятии. Это одна любовь. Другая или совсем любовь? Когда мы кого-то всей душой любим, всем сердцем любим, готовы, если хотите, отдать жизнь свою за этого человека, по крайней мере, готовы пожертвовать всем, чем только можем, чтобы помочь этому человеку, это совсем уже другая любовь. Это не просто та равная, которая ко всем, а это, оказывается, особая, можно сказать, жертвенная любовь. Видите? Просто разные. А посмотрите, любовь между родителями и детьми. Опять новый совсем. Опять новый совершенно аспект любви. А посмотрите, влюбленность, еще одна любовь. Так вот, когда мы говорим о божественной любви, когда речь идет о христианском понимании Бога как любовь, то речь идет о чем? Да, Бог имеет ко всем равную любовь. И какую? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, а имел жизнь вечную». Имел не просто равную любовь, но любовь жертвенную при этом. Вот какую любовь! Но есть очень важный момент. Мы же сразу так. Если любовь, то почему же тогда страдания? Почему же тогда так идет история? С чего мы начали? Мы поговорили о чем? Оказывается, как в нашем мире физическом, в мире, вот в этом внешнем, физическом, биологическом мире существуют законы, и температуры, видите, мы же говорили, что человек может жить вот только в таких рамках. Он будет прекрасно жить. Если вы их измените, он начинает страдать и погибать. Точно так же существуют духовные законы нашей жизни. Духовные законы. Один из святых очень хорошо это выразил. Очень хорошо. Он говорит, что нельзя думать, что Бог в каждом случае сам действует в отношении каждого человека и всех его дел. Нет. Происходит другое. Существуют духовные законы. Что значит духовные? То есть исходящие, соответствующие духовному существу Бога. Существуют духовные законы, по которым все совершается в нашем человеческом мире. Как же совершается? Точно по тому же образу, как это происходит в мире физическом. Как мы сказали, что при высокой температуре человек может страдать или умереть. Точно так же и духовные законы. Точно так же нельзя их нарушать. Не потому, что Бог накажет, а есть духовные законы. Вот ты ненавидишь другого человека – знай, что ты вонзаешь нож в свое сердце. Хочешь? Ты лукавишь, ты лицемеришь – знай, что ты ранишь себя. Нарушение закона – еще бы. Попробуйте прыгать с третьего, с четвертого, пятого этажа – что будет? Нельзя нарушать, говорит, вы что, разве можно прыгать? Идите по лестнице. На лифте. Нет, а мне хочется лететь, как птица. Ах, тебя как птица, голубчик. Ну, слетал, теперь что? И что теперь? Существуют духовные законы жизни. И эти законы не выдумка Бога, это не юридические законы. Я очень прошу обратить на это внимание. Это не какой-то Бог подумал и придумал эти законы. Что тебе жить только 36,6 градусов, а дальше паршивец, да, не поднимай температуру. Это законы, которые исходят из своего его существа самого божественного. Потому что мы же люди, и мы, наш организм, телесный и душевный организм, он, естественно, не неограничен, а ограничен чем? Этими законами. Так вот, еще раз повторяю, духовные законы существуют, по которым мы и можем только нормально существовать и жить. Нарушение их приводит точно к таким же последствиям, как нарушение законов физических, биологических там и прочих. Нельзя нарушать духовные и нравственные законы жизни. Нельзя в каком смысле? Бог не запрещает. Обращаю ваше внимание, что заповеди Божии – это не запрет, за который Бог накажет. Бог не наказывает. Он ничего не запрещает Бог. Что такое заповеди? Это предупреждение Бога. Дорогой, дорогая, не делай этого. Ты пострадаешь. Прошу тебя, не лги. Пострадаешь ты за это. Не обманывай. Не воруй. Ты пострадаешь за это. Вот оказывается, что происходит. Бог только предупреждает. Человеку дана полная свобода. Мы свободны прыгать с пятого этажа. Свободны. Пожалуйста, ты можешь. Можешь. Но знай, что из этого получится. Как важно это знать. Особенно это важно, потому что непрерывно только можно сказать, ах, за что меня Бог наказал? Ах, почему там те или другие страдают? Ах, почему вот и те такие благоденствуют или прочие? Мы даже не понимаем, не хотим понять, что не Бог действует, Он дал законы. Причем, что значит «дал»? Это Он, Бог, есть Дух, и Его законы поэтому существуют. Вот они, в которых мы существуем. Хочешь быть счастливым? Иоанн Златоуст говорил, хочешь быть счастливым – не греши. Согрешил – кайся. Не каешься – терпи скорби. Не правда ли? Логика вполне понятная. Терпи скорби тогда. Грех есть рана, которую человек наносит себе. Заповеди Божьи – это предупреждение только. Бог умоляет. Вот заповеди. Живите вот так. Не ходите по гвоздям. Ходите по хорошей дорожке. Не причиняйте никому зла. Самый, кстати, страшный грех, который совершает человек, это когда он согрешает против другого человека. Это самое, наверное, тяжелое. Самое тяжелое. Как страдают часто люди, особенно когда они против кого-то что-то сделали, и тот умер. Не находит себе покоя. Где бы, чтобы я мог у него и спросить прощения, но уже поздно. Самый тяжелый грех – это согрешить против того, кто в Евангелии назван ближним. Ближним. Так вот, оказывается, Бог христианский – это не справедливость. Это не всемогущество. Бог христианский ничего не приказывает, ни от кого ничего не требует. Бог христианский только умоляет человека. Человек – вот норма жизни, по которым ты можешь существовать и быть действительно счастливейшим существом. Не нарушай. Нарушаешь? Да, мы все нарушаем, конечно же, все нарушаем. Знай, посмотри на того, кто распят с правой стороны от Христа. Что, оказывается, надо сделать? Первое. У всех у нас есть скорби, конечно, внешние и внутренние. Первое – осознать, что мы достойные по делам своим получаем. Достойно. А я никому ничего зла не делал. За что я страдаю? Пожалуйста, пусть все живут хорошо. Я ни у кого ничего не украл. Я, слышите, какой я хороший? Я. Эх ты, я. Жалкая буква, последняя в алфавите. Я. Что у тебя в душе творится только? Все же надо же заглянуть в свою душу и посмотреть, сколько там самомнения вот этого вот несчастного. Не троньте, не заденьте мое самолюбие, иначе возненавижу вас на всю жизнь свою. Тщеславие, лицемерие, гордыни, осуждение непрерывного, возмущение, чего только нет. Я никому ничего не делаю. Не сделал. Первое, что требуется, если кто хочет себе добра, первое, что он должен прям не осознать, достойное по делам моим я получаю. О, если бы кто пошел по этому пути, осознал бы, а не так, я не виноват, это он виноват, она виновата, они виноваты, я один только праведный на свете, и все против меня. Достойное по делам моим я получаю. Что здесь звучит? В конце концов, я осознаю, кто я есть. То я не хочу даже думать, А тут вдруг я вижу, что я, оказывается, не такой хороший, как это мне казалось. Оказывается, вся моя душа забита хламом, навозом, грязью, гноем. Достойные по делам моим. Тот человек, у которого хватит и ума, во-первых, ума, во-вторых, мужества, потому что посмотреть в зеркало на себя – это требует мужества. Я говорю не за свою физиономию, а на то, что делается в душе своей. Это действительно требует мужества. Тот человек, который действительно сможет это сделать и сможет от всей души сказать «достойные по делам моим я получаю», получит то, что получил правый разбойник. Нет никаких сомнений, что хотя этот разбойник еще несколько часов, может быть, висел на этом ужасном кресте, в этих жутких страданиях, в душе переживал уже то, о чем сказал ему Христос: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот оно, оказывается, что мы находим здесь, достойное по делам моим. Следующее. И, о, если бы, исходя из этого, понимая прекрасно, что я достойно и действительно за свои дела получаю, мог бы сказать: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь мне пострадать за свои мерзости. Благодарю Тебя, Господи». Кто хочет избавиться от душевных страданий по поводу тех скорбей, неприятностей, которых у всех у нас хватает и которые являются следствием нашей ненормальной совершенно жизни, о, если бы кто мог это сделать, увидит, что если он скажет себе и почувствует, и увидит, что он достойный по своим делам, и если начнет говорить «Слава тебе, Господи!» за это, опыт уже отвечает бесчисленного количества людей. И такой человек скоро получит мир души и радость вместо скорби. Во какой наш Бог-то интересный! Вы подумайте! Мы-то думали, что Он дает благо за какие-то мои дела. Построил я церковь. Ну, Господи, давай мне, я же жду. Оказывается, нет. Нет. Смирись, гордый человек. Это слова Достоевского. Оказывается, главным, что требуется от человека, это богоподобие. В чем? И мы видим два потрясающих факта, хотя на самом деле это один. Каков же? Сын Божий воплотился. Он смирился до креста. По какой причине? По любви к человеку. Смирение и любовь – вот, оказывается, те высочайшие свойства нашего христианского Бога, уподобление которому в нашей жизни даст и нам то благо, которым является Бог. Какое же это благо? Бог есть любовь. А скажите, есть ли что в нашем человеческом мире более прекрасное, более совершенное, более драгоценное, чем любовь? Ну-ка, найдите. Ничего нет. Вот, оказывается, чем является, кем является наш христианский Бог. Вот к чему Он призывает нас. Вот что дает нам христианство этим своим новым, беспрецедентным учением о Боге. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, вам.
Уважаемый Алексей Ильич, спасибо вам большое за ваши лекции. У меня такой вопрос. Вот и пришла в Россию ювенальная юстиция по западному образцу. Мы, православные родители, даем жизнь новому человеку и крестим для спасения души этих детей, для того, чтобы вырастить и воспитать в вере православной во всяком благочестии и чистоте. Изъятые дети, помещенные в приют или отданные на воспитание в фостерные семьи, в том числе на Запад, будут, скорее всего, воспитываться в соответствии с новыми западными ценностями, то есть на погибель их души. Вопрос. А стоит ли рожать детей, и как жить дальше тем родителям, кому пришла в дом эта беда? Спасибо большое.
Первое, о чем хочу сказать, слава Богу, кажется, закон этот пересматривается. Уже в той, по крайней мере, форме, в которой предыдущая Дума и Совет Федерации приняли, уже изменен. И есть надежда, что этот закон приобретет, я бы сказал, человеческие все-таки черты. Ведь вы помните, что там было? Если родители или родные шлепнут ребенка, все, уголовная ответственность. Если посторонний, то там это ничего. Смотрите, до какого уродства даже можно дойти, до какого прям издевательства. Да. Сейчас этот закон, насколько мне известно, пересматривается. Я надеюсь, что все-таки он приобретет не тот характер, о котором говорят на Западе, где действительно уже настоящее варварство, что там происходит. Но это сатанизм, конечно. Это настоящий сатанизм. Хотят из детей сделать башков, богов. Так? Чем это кончится? Когда, оказывается, родители должны повиноваться ребенку. Вы слышите? Переверните человека с ног на голову и больше ничего не делайте. И говорят, умер. Так мы ж его не били, мы в него не стреляли, мы только перевернули. Это, конечно, сатанинская акция, когда ребенок становится повелителем. Ведь если вы мне не сделаете, папа, мама, то я сейчас нажму эту кнопку вызова и скажу. Понимаете, что делается? Я с вами вполне согласен. Но пока еще, скажем так, на настоящий момент, поскольку этот закон пересматривается, и есть надежда, что он все-таки не будет иметь этой ужасной формы, которая существует на Западе, пока еще, значит, у нас можно иметь детей в надежде на их доброе воспитание и добрую последующую жизнь. А вот если уже когда совсем ведут, тогда, вы знаете, ко мне даже не обращайтесь. Я просто, у меня все, рот тогда закрывается. Я тогда вообще не знаю, что делать. Потому что это уже будет торжество сатанизма. На Западе это уже есть. Уже. И там сатанизм вообще уже поднимает голову. Не только в этой форме, но и в других. Вот так я думаю. Так.
Алексей Ильич, простите. Вопрос такой по Исааку Сирину. Вы упоминали его сегодня. Исаак Сирин говорит, что в аду будет, что не будет такого понятия рая и ада, так что кому-то будет дано зло, а кому-то добро, что Бог всем даст добро на самом деле, но кого-то это добро, любовь, будет палить. То есть это будет как бы бич Божьей любви, который будет палить человека. А не такое примитивное понимание ада и рая, что кого-то вот на мучение, кого-то на... Бог всем даст одинаково, но кто-то будет от этого страшно страдать. И потому что Бог совершенен, он не может любить по-разному. Он любит всех одинаково. Так пишется Ахсирин, по крайней мере, как я прочитал. И вот вопрос такой, насколько это учение церковно и насколько оно традиционно для отцов церкви? Спасибо.
Я полагаю, что это учение отвечает полноте христианского учения по данному вопросу. Есть только одно «но» очень интересное. Тот же Исаак Сирин пишет: «Бог ничего не делает ради возмездия, то есть ради наказания. Но все, что совершает, делает для пользы человека. Одним из таких предметов является и гиенна». То есть, оказывается, сама гиенна является не местью, не наказанием Бога, как это обычно представляется, а одним из тех действий Божиих, которые совершаются для пользы человека. Операция, конечно, это очень болезненная вещь. У кого зубы болели, знают, что такое полечить зубы, когда он, Боже мой, да еще там уколы, да еще выдернуть и так далее. Гиенна. Но для чего это гиенна? Для того, чтобы человек получил благо. Так вот, Исаак Сирин, представьте себе, что пишет: «Бог ничего не делает ради возмездия, воздаяния, то есть наказания, а все, что совершает, только для пользы человека. И одним из таких предметов является гиенна». Вот, оказывается, мы представляем, ад – значит вечность. Это, конечно, не вечность. Сам Христос уже вывел даже вот в Великую Субботу, знаете вы. Так, оказывается, все это делается для пользы человека. А вот западная концепция, кстати, вот Фома Аквинский, например, что писал-то, самый знаменитый богослов католической церкви, он писал: «Бог сходил и в ад только для того, чтобы еще больше покарать грешников». А православие говорит: нет, нет. Он, как апостол Петр пишет в послании, каково он? Тех, помните, как он пишет, апостол Петр в своем послании, прямо пишет, что он вывел, в частности, кого? Тех, которые противились Богу во дни Ноя. То есть кого? Грешников. Вот, оказывается, гиенна чем является? Одним из средств, необходимых человеку, для того, чтобы он мог действительно понять, что его благо только в Боге. О, правда интересно? Вот, оказывается, какие замечательные мысли высказывает. А то обычные – все ад, значит, все навеки вечные, все муки и все, наказание, месть Бога. Нет, не месть, а операция. Какая? Тяжелая. Но ничего не делает для возмездия, а только для того, чтобы принести благо, пользу, как выражается он, человеку. Так, пожалуйста.
Хочу начать с признания. Я вас очень люблю и глубоко уважаю, и преклоняюсь перед вашей мудростью. У меня вопрос таков. Я сама родилась в Армении, меня крестили в Григорианской церкви. Так получилось, что мои родители уже давно переехали в Россию, я с детства живу тут. И вот вопрос таков. Православной церкви не венчают григорианцев, не принимают записки об усопших, невозможно подать записки о здравии. Вот почему? Все-таки это же одно христианство. Я так считаю, что они друг для друга родные братья. Вот справедливо ли?
Хорошо. Я не знаю, вы когда-нибудь касались такого момента, правил уличного движения для автомобилей?
Да, конечно.
Знаете, Бог великолепно. Тогда все, тогда мы с вами вопрос уже решим проще. Сегодня еду, двустороннее движение. Завтра, оказывается, одностороннее. И нельзя уже ехать в другой стороне. Да что ж это такое? Существует правило. Просто правило. В каждой церкви существуют свои правила, которому приходится следовать. Так же, как, например, я вам приведу другой пример. Вот школа. Туда входят педагоги, показывается удостоверение, правда же, пропуск. А вдруг я прихожу и говорю: а я тоже хочу. Вот я педагог. Вот у меня, пожалуйста, институт, вот у меня, пожалуйста, степени, кандидат, доктор. Я хочу прийти туда. Мне говорят, извините, правила. Мы признаем вас, ценим, все. Но до тех пор, пока вы не стали членом данного коллектива, мы не можем вас пропустить. То есть так и в церкви православные. Есть существующие правила, по которым можно совершать таинство над людьми, которые говорят, я признаю православную веру как веру истинную, правильную. Я ее принимаю. А от всего того, что не соответствует ей, я отказываюсь. Тогда говорят, пожалуйста. Только всего. Правило. Это совсем не означает осуждение. Меня никто не осуждает, когда меня не пускают в школу преподавать. Меня не осуждают, говорят, просто правила существуют, дисциплина жизни. Апостол Павел пишет, что в церкви все благообразно и по чину добывает. Вот вся причина только в этом. Вот. И пока еще мы находимся вот в том состоянии, когда каждый должен следовать правилам, утвержденным в ней. Вот и все, без всякого негативизма. Вот так.
Вот я слушаю ваши лекции там, в машине 10 лет назад, там уже начал слушать, и до сих пор вы говорите о том, чтобы мы, русские, боялись там, католиков, лютеранов там, и так далее, как они веру извращают. Вот вы ездите, говорите. Скажите, а вот на ваш взгляд, мы вообще это слышим, или просто мы говорим, да-да, все так и есть, а поступаем совершенно как они. То есть мы стали серебролюбивы, мы стали это и так далее. Что мы не поймем словом. Только нас, русских, наверное, кровью надо лечить, да? То есть, и как бы, ну вот лично я думаю, либо у нас регион больной, Москва и Московская область, потому что там в Дивеево приезжаешь, они там мальчиков и девочек разделяют учить, то есть они стараются. А у нас что-то мне, ну это может быть мое ошибочное мнение, а у нас что-то только одни слова. Вот слова, как перед революцией. Слова. Спасибо большое.
Спасибо, да. Отвечаю вам, все, кто слушает мои лекции, я говорю не о католиках и не о протестантах, а говорю о католичестве и протестантизме. То есть говорю об учении. А говорить о людях... Назовите мне какого угодно человека, не просто католика, протестанта, назовите мне язычника, кого угодно, и скажите, как он спасется? Мой ответ, знаете, какой? Не знаю. Первым в рай вошел бандит. Мне ли судить о каком-то человеке? Поэтому я не знаю, кто лучше. Вот тот же католик, может быть, он спасется скорее, чем вот этот православный. Почему? Да он так воспитан, этот католик, в своей вере. Он искренне верит, просто искренне верит в это заблуждение, католичество заблуждения. И он искренне верит, и Господь, видя, что он ничего против совести не делает, он просто так воспитан. И очень возможно, что такой человек также спасется, как и наш православный. Знаете, что если у нашего любого православного провести сейчас экзамен, вот сейчас возьму любого и проведу экзамен по догматическому богословию, вы знаете, что будет? Что будет? Да скажет, это еретик из еретиков, и он православный. Слышите? Поэтому не смешивайте ради Бога. И католики, и протестанты, и православные – по своей жизни мы все дни мира мазаны, и я не знаю, кто где лучше, но православие указывает верный путь спасения, а там ложный. Пример, поскольку касаемся этого вопроса. Православие говорит, что воздаяние, то есть спасение, пишет тот Исаак Сирин, о котором вы спрашивали, воздаяние бывает не добродетели, вы слышите, какие вещи? Не добродетели и не труду ради нее.
а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все труды, все добродетели. Понятно? Это православие. Католики? Догматическое учение о том, что когда я совершаю какое-то доброе дело, я получаю заслугу перед Богом. А если большое доброе дело – большая заслуга. А если я еще совсем и монахом стану, то это уже сверхзаслуга. Слышите? Я имею заслуги. Вы теперь понимаете, кто я? Заслуги! Мое «я» к потолку прилипло. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я, великий Пимен, а здесь заслуги». Это что такое? Макарий Великий, которого называли земным богом, молится: «Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего доброго перед тобой не сделал». Слышите? Ничего доброго перед тобой не сделал. Православие. Католик: «Извините, извините, я подал грош нищему, у меня уже заслуга». То есть воспитание чего? Тщеславие, самомнение. О, какая беда! Это католичество. Поэтому я и говорю, что православие указывает верный путь духовной жизни, а там заблуждение. Вспомните только изречение, если хотите, о протестантизме. Только вспомните, что говорил Лютер. «Я не превозношусь и не считаю себя выше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и соборов». Слышите? Моего. Я. И что мне эти все соборы и догмы? Вот оно что, гордыня. Вот это уже беда. Это беда. Но я надеюсь, что как в католичестве не каждый католик все-таки превозносится заслугами своими, так и среди протестантов, как мы, православные, хоть и знаем учение, но не следуем ему, так и они тоже знают, но не во всем, слава Богу, следуют. Вот так. Хорошо.
Алексей Ильич, пользуясь случаем, перед тем, как задам вопрос, хочу также вам выразить слова благодарности, потому что благодаря вашим лекциям, можно так сказать смело, что очень близко стал к Богу и воцерковился. Также хочу сказать, что тоже вас люблю. И вопрос мой заключается в том, что знаю человека, который также посещает богослужение, читает Библию, даже причащается.
Ой, Библию осторожнее. У нас в деревнях, вы знаете, что говорили? Как увидят мужичка, у которого головка поехала, знаете, что говорили? Зачитался Библией. Так что имейте в виду, надо Иван читать не Библию, а святых отцов. Игнатий Брянчанов пишет: ни в коем случае не читай Писание без святых отцов. Они, святые отцы, дают правильное разумение Писания. Поэтому будьте осторожны. Вот Запад, кстати, о котором сейчас говорили, там библейские кружки, библейские изучения. Все библейское, библейское. Отцы святые, пронизанные Духом Божьим, они дают правильное понимание Писания. А не так, как говорят протестанты, что Библия сама себя объясняет. О, если бы она объясняла сама себя, тогда мы бы не рассыпались, как горох. Так, пожалуйста, простите, что
ничего,
я...
Ничего-ничего. Я хотел как бы вкратце это сказать.
А на самом деле... Так, суть вопроса.
Да. В общем, он не видит ничего плохого в азартных играх.
То в чем?
Азартные игры.
А, в азартных играх.
В данном случае это ставки на спорт, ну, букмекерские конторы. И я хотел у вас спросить, как ему донести, что это плохо, или как помочь ему прийти в себя? Понятно, что все зависит от Божьей благодати. И...
Нет, Божьей благодати. Все на Бога сейчас. Как Бог даст? А я-то уж что немощный человек. Ох, как хорошо. Как мы ловко. Вообще мы православные, изумительно ловкие люди. Как Бог. Да будет Божья воля. А я пока выпью, закушу и поиграю. Как Бог даст. Так, продолжайте дальше.
Ну, в общем, я практически закончил.
Да, то все закончено.
Хотел спросить, что ему сказать, как бы, и ваше мнение.
Слушайте, не зная его, вы знаете, как это трудно. Он, что такое страсть? Надо сначала понять, что такое страсть. Когда человеку говорят, ты же погибнешь, нельзя тебе этого, а он уже не может. Поэтому надо посмотреть, в какой степени. Вот алкоголик, например, а он уже не может. Говорите ему, понимаешь? Понимаю. Ну, нельзя тебе пить. Понимаю. А я не могу. Уже не могу. Так что одно дело грех, когда еще я в чем-то спотыкаюсь, но еще у меня нет, это уже непреодолимого стремления. Другое дело страсть, когда я уже раб. Так что ответить вам на этот вопрос я не могу, не зная его.
Вот. Спасибо.
Вопрос о невинных страданиях. Уважаемый Алексей Ильич, 17 лет назад я потеряла сына по грубейшей вине хирурга. Я не могу с этим смириться. Он был чистым, честным, любящим. Все 17 лет задаю себе вопрос, за что? Помогите смириться с этим. Эта боль не оставляет меня ни на минуту.
Угу. Скажу вам так. Мы все интуитивно, бессознательно, подчеркиваю это, не только подсознательно, бессознательно, ощущаем, что мы будем вечно жить на земле. Помните слова Исаака Сирина? «Кого назову разумным? Только того, кто знает, что у него есть предел этой жизни. Откуда вы знаете, когда бы лучше ему умереть было? В этот момент? Или вы не знаете, что было бы потом дальше? В каких бы, может быть, он страданиях? Или в каких тяжелейших болезнях? Или в какие бы он попал круги? Или в какой бы попал плен? Где не знаешь, что с ним бы сделали. Вы что, знаете, да? Вы страдаете. Вы что, знаете уже? Мы ничего не знаем. А предел жизни у каждого из нас есть. И Господь берет человека только тогда и только в том случае, когда это является для него наилучшим моментом перехода туда, куда все мы перейдем. Все, независимо от возраста и положения. Все. Поэтому немножечко надо верить все-таки Богу, что Он есть действительно любовь. И что если Он берет в этот момент, значит, этот момент является для Него наилучшим для вхождения во что? В Царство Божие. Путешествуем. Тяжелейшие условия. Наша жизнь – это и есть тяжелейшие условия. Так? И представьте себе, вот в этих тяжелых условиях вдруг прилетает вертолет и говорит, есть одно место. Как, мамаша, можем вашего сына взять? Домой, туда, куда вы идете. Куда вы идете, мама, вы с сыном своим идете. Под этим трудным. Мать, ой, возьмите, пожалуйста. Вот. Взяли сына, он уже дома, а вы еще идете только. Благодарите Бога, если мы верим, что по любви его взяли, а не почему-либо. А мы себя жалеем, как же я расстался, А что сыну я не думаю уже, что он уже дома, что ему хорошо. Да, это так можно думать. Это верующий человек. Он уже достиг цели. И мы теперь страдаем, что он достиг уже цели, что он уже дома. А мы здесь с пропастями, болотами, зверями и разбойниками еще идем. И мы страдаем, ах, как жалко, что его нет. Кто-нибудь бы на него напал, схватил, разорвал, растерзал. Это об этом мы страдаем. Поймите, вы же ничего не знаете, что было бы с его жизнью. Если мы верим, что Бог есть любовь, значит, это наилучший момент. Он уже там, дома, а вы еще идете. И если вы хотите, то подготовьтесь, чтобы встреча с сыном там была радостной. Это возможно только при одном условии. Если вы здесь станете настоящей христианкой, тогда действительно будет радость. Помоги вам Бог.
Алексей Ильич, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что мы имеем такую возможность слушать ваши лекции, потому что большая часть нашего поколения, наша юность проходила в богоборческое время, и никто нам ничего не объяснял, и закона Божьего мы многие не знали. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Что делается вот у нас сейчас, чтобы закон Божий как-то прививался в школе? Я сейчас уже думаю о своем внуке. Мне очень сложно ему объяснить, потому что я сама, видимо, не слишком в этом сведущая. Ну, как-то объясняю ему, как могу, но он не очень слушает. Ведь вы же учите священников, вы их готовите. У нас что, наше государство не дает возможности вести уроки в школе закона Божьего? Потому что, я считаю, очень многие бы с удовольствием отдавали бы своих детей. Спасибо вам большое за ответ.
Хорошо, хорошо, да. Не обольщайтесь вы уроками закона Божьего. Будьте более, так сказать, осторожны. Я бы мог вам привести множество примеров того, что было перед революцией, когда всюду преподавался закон Божий, и сколько из него выходило отъявленных, причем особенно озлобленных атеистов, безбожников. Опасные, вы знаете, что многие из революционеров – это были выпускники семинарий, духовных семинарий. Варсонофий Оптинский, знаете, что писал? «Революция вышла из семинарии». Понимаете, какое дело? Иногда приходится встречаться с педагогами, которые преподают закон Божий. И вы знаете, иногда немножечко страшно становится. Это детские сказочки преподают. Ни христианство, ни духовную жизнь, ни понимание спасения, а Библию как сказочку некую. Вот тот-то родился, вот тот-то царствовал, вот это все, вот Адам согрешил. Я иногда так и говорю, что же, как согрешили-то? Я говорю, я вам подскажу, как. Ева съела яблоко до спаса, до преображения. И все. И началось. Поэтому вы знаете, что не беспокойтесь особенно. Что можете, делайте сами. Ну, потому что иногда настолько примитивный уровень. Вот я был однажды в Твери, в университете, и ко мне... И мне рассказывает, зашел профессорской там, нужно было преподавать что-то религию. И что, вызывают преподавателя физкультуры и говорят, вы будете преподавать. Что? Я ничего не знаю. Ничего. У вас не хватает часов. Ужас один. Вы учтите, как это люди, ничего не знающие, подчас
начитавшейся детской Библии, свое какое-то понимание, причем подчас такое понимание, просто в экстаз можно прийти даже, начинают это потом будут предлагать детям. Дети сначала маленькие послушают, а потом начнут выплевывать. Ой, как это все непросто. Не так же надо было делать. Надо было самых лучших педагогов организовать с тем, чтобы они прочитали видеолекции лучших педагогов Русской Православной Церкви. Они прочитали видеолекции по этой программе. Затем эти лекции в школы тем преподавателям, которые будут преподавать, и у них, у преподавателей, принять экзамен, насколько они хорошо это понимают, и затем уже дать им право преподавать закон Божий. А сейчас что? Пройдут какие-то курсы, там сколько-то недель. Боже мой! И они уже могут? Дети же задают, послушайте, какие вопросы задали. Вот, сегодня даже. И что они ответят? Они ответят детям, не ответят ничего. Это что значит настроить их как? Можно сделать просто людей совершенно противниками христианства. Вот какая опасность. Поэтому не беспокойтесь, а с своей стороны делайте дома, что можете. Но надо читать только хорошую, нормальную литературу. Вот и объясняйте людям. А дальше Бог, как Бог устроит. Он видит, кому что надо, кому что полезно. Ну вот так. Так что не будем обольщаться этими вещами. Хорошо. Так, теперь.
Прошу вас дать практический совет. Как вернуть горение при духовном охлаждении? Раньше этого никогда не испытывала. Была горячность, стремление к духовной жизни, благодатная молитва. А теперь все остановилось.
Это явление достаточно частое. Сначала Господь человеку ищущему дает, заранее прям дает ощутить. Знаете что? Вкусите и видите, яко благ Господь. Человек ощущает прям всей душой своей, дает. Потом говорит, теперь понял человек, кто такой Бог? Понял. Хорошо. А теперь потрудись сам. И это отнимается. А теперь потрудись приобрести это. Как это приобретается? Приобретается действительно уже трудом. Тут мы даром получаем, а здесь требуется труд от меня. Какой же труд? Этот труд включает в себя, ну, ряд, конечно, целых моментов. И, конечно, первое, что требуется от человека, это решимость. Господи, я узнаю, кто ты теперь. И я решаю жить только по заповедям твоим. Как только человек начнет жить, постарается по заповедям, так знаете, что будет? Он вдруг увидит, что ни одной заповеди исполнить не может. Я знаю, что нельзя обманывать, и обманул. Знаю, что нельзя притворяться, и притворился. Нельзя лукавить, и слукавил. Нельзя тщеславиться. Ну, как же это такое? И так далее. Так вот, первое, что необходимо человеку принять такому решению, Господи, отныне я постараюсь жить по Твоим заповедям. Эта жизнь очень скоро покажет ему, насколько он болен. Мы все больны, но ему покажет, насколько он болен. И вот это-то как раз видение своей греховности – это и есть вот это первое начальное смирение, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Вот здесь у человека может появиться настоящее покаяние. Здесь тогда что требуется? Требуется чаще обращаться к Богу с молитвой. С какой молитвой? Вот, разозлился, опомнился. Господи, прости меня, да что же это такое? Обманул. Тут же, Господи, прости меня. Почеславился, Господи, прости меня. То есть тут же надо просить прощения у Бога. И вот если человек так будет, так советует, кстати, Иоанн Кронштадтский, почитайте его дневники. Именно вот так он пишет. Если вот так человек будет себя вести, стараться жить по заповедям, тут же каяться, то есть молиться. Почему апостол Павел писал «непрестанно молитесь», потому что мы непрестанно согрешаем. Особенно надо человеку этому приучать себя к внимательной молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Приучать себя надо. Это не так просто, как это кажется. Потому что болтать молитву можно, это можем сколько угодно. А молиться, ой, как трудно. Пожалуйста, сделайте 3, 4, 5, чтобы не рассеяно и от всей души. Вот что требуется – приучать себя к молитве. И, конечно же, надо, так сказать, чаще исповедоваться, причащаться, естественно, посещать храм. Это необходимо. Тогда Господь, видя вот этот нашу решимость жить по-христиански, наше покаяние, наше осознание, что в конце концов, вот, оказывается, кто я. Я-то думал, что я хорош. Оказывается, ни одной заповеди не могу исполнить. Ни одной. Срам-то какой. Ни одной. Не могу ни раздражаться, не могу ни тщеславиться, не могу ни лукавить, ничего не могу. Господи, помилуй меня. Вот если человек встанет на этот путь, то постепенно, по мере своего покаяния, своей решимости, будет возвращаться и то горение, которое Господь изначало дал человеку, чтобы показать, какое благо для человека представляет собою Бог. Бог. Вот так. Вот таким образом. Пусть.
Алексей Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что вы есть. У меня 2 коротеньких вопроса. Скажите, пожалуйста, что значит видеть образ Бога в ближнем? И второй вопрос.
Ой, можно по одному, а то я забуду. Клин клином сразу у меня выбьет.
Коротюшенький. У Игнатия Бенчинова есть такое изречение. Ищите во всем духа, а не буквы. Что это означает? Спасибо.
Святые отцы говорят, даже апостол уже говорит, чтобы мы честью другого человека творили больше, чем мы сами. Честь, то есть воздавать другому человеку, то есть видеть в другом человеке не просто вот того, которого мы осуждаем направо и налево, а надо понять. Что Бог-то лучше видит его душу. И вот сейчас я его осуждаю, а вот очень скоро мы там с ним встретимся, и вдруг я увижу, что он неизмеримо ближе к Богу, чем я, и какой срам будет. Я говорю о страхе Божьем. Хотя бы это. Поэтому нужно в каждом человеке видеть, что он тот, над которым производится суд, то есть оценку, Господь. А я не знаю, и поэтому я к нему отношусь как действительно к тому образу Божию, который предназначен к спасению. А кто выше, лучше не думать об этом. Вот так, честью друг друга больше творить. Вот там то, что заповедует апостол Павел. Апостол всем нам. Если бы мы так относились все друг к другу, друг другу. Представляете, какой бы рай на земле наступил бы? Ну, конечно, еще бы. Когда я в каждом человеке с кем соприкасаюсь, я вижу, ну, если уж не ангела, то, по крайней мере, человека, который, наверное, неизмеримо выше меня, ближе к Богу. Почему, что, я не знаю, но ближе. О, как бы тогда, как было бы на земле. Да просто рай бы наступил. Вот, оказывается, какое дело. Ну, вот так. Ну, хватит одного вопроса, ладно?
Здравствуйте. Такой очень серьезный у меня вопрос. Я и вас-то слушать стал не просто так. У меня вот на этой почве это все произошло. У меня дочь умерла буквально 2 месяца назад. Ну, не смерть не хорошая такая, она самовольно ушла из жизни. И, в общем, ей 16 лет была, она молодая. И мы вот родители очень переживаем, и родители, и близкие все. И вот мы так проанализировали ситуацию, так более-менее. И все-таки там очень много мы, объективно нашли вины за собой, что мы не углядели. Все-таки она, ребенок, не вполне себе отдавала отчет, и там много глупостей, в принципе, в ее поступке. В общем, и не в этом вопрос. Вопрос в том, что мы сейчас вот можем родители что-то сделать, чтобы хоть как-то повлиять на ее ситуацию, потому что мы верим в Бога, и что, ну, и хотим, чтобы в Царстве Небесном все-таки оказалась и она, и мы, собственно. Вот
да,
все, спасибо.
Спасибо за этот вопрос. Этот вопрос, который вообще чаще начинает звучать, и по вполне понятным причинам. Кстати, Россия занимает 1-е место по детскому суициду в мире. Это вообще печальное явление. Я бы вам сказал так. Конечно, можем помочь таким людям, и бесспорно. Но как только помочь? Вот это вопрос, который требует самого серьезного ответа. Помочь мы можем следующим образом. Первое, надо понять, что родители и дети – это единый организм. Вот одно. А посмотрите, как у нас, что происходит? Заболел зуб, и все страдают, и весь организм страдает. То есть, оказывается, мы связаны вот этими вот нитями единой жизни. Поэтому апостол Павел очень хорошо пишет об этом, показывая, какое единство. Говорит, рука не может сказать там голове, ты мне не нужна. Или глаз уху. Нет, все единое, все целостное. Так посмотрите, стоит только вылечить зуб, и весь человек воспрянул. И он радостный, все уже хорошо. Понятен намек? Наше духовное состояние, пока мы здесь еще в этой жизни, пока мы еще можем делать добро и зло, пока мы еще можем жить по заповедям действительно, а не калечить себя грехами. Каждый грех – это рана, надо запомнить. Когда можем еще жить по заповедям Божьим, этим своим здравием, в той степени, в какой мы будем здоровы, мы окажем огромную помощь чему? Тому больному нашему члену нашей семьи. Огромную помощь. Вот чем мы можем оказать свою милость, свою помощь даже вот тем, даже в таком случае, таким образом ушедшему из этой жизни. Потому что мы, слушайте, мы еще не знаем ничего, что в душе это творилось этого. Мы все думаем, учтите, это же каноны, это правила церковные. Говорят, что нельзя вот то-то, то-то. Мы и имеем право, и должны молиться за таких людей, которые пусть сами ушли, да, любовь не может не молиться. А если могу я молиться, почему я не могу попросить своих друзей молиться? Можно? Можно. А почему я не могу попросить священника, батюшку, прошу вас вместе со мной помолиться о нем? Можно? Конечно, можно. Конечно же, можно. И, конечно, нужно. Но не просто молиться, слышите, а мы очень легко это... Вот я только говорил, какие мы православные, как мы умеем это обманывать сами себя. Молитва только та действенна, которая сопряжена с некоторым хотя бы подвигом. Помните, когда ученики не могли изгнать беса? Христос пришел, изгнал. Ученики спрашивают, а почему мы не могли изгнать? Он ответил, сей род изгоняется молитвою и постом. Указал. Оказывается, молитва, которая не подкрепляется нашим усилием, усилием души, усилием тела, оказывается, теряет свою силу. Ведь вы обратите внимание, до чего мы докатились, простите меня за такое слово, мы уже почти не молимся, мы только читаем молитвы. Это же какой срам! Читаем молитвы. Надо учиться молиться. Потому что молитва, совершаемая без внимания, без покаяния, без благоговения, это не молитва, а, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, это оскорбление Бога даже. Оскорбление, слышите, Бога. Так вот, в данном случае, чем мы можем помочь, реально помочь, а не как-нибудь? Своей правильной христианской жизнью. Совершаемой уже не просто, как обычно мы жили, а здесь, если мы хотим помочь своему, вот, любимому, любимому, родному, то, если можно, ради него наложить на себя хоть что-нибудь. Ну, например, если любите смотреть телевидение, выбросьте хотя его. Привыкли слушать какую-нибудь дикую музыку, прекратите этого. Установите себе хоть какой-нибудь, может быть, постный день, который можете ради этого. Вот если мы будем молиться совершением какого-то хоть маленького, еще раз я говорю, подвига, тогда наша молитва будет действенной. И мы очень и очень поможем нашему усопшему родному. Вот так нужно делать.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Здравствуйте, это я. Хотелось бы вот спросить, вот Лазарь после четырехдневного воскресения ни разу больше в жизни не улыбнулся.
Откуда вы это взяли?
Ну вот так написано,
по крайней мере. Откуда же это? А где это написано?
Ну, можно я закончу?
Ну вот так, всяким, знаете что?
Святые
отцы... Надо читать Священное Писание святых отцов, а не эти книжечки детские. Вот. Ну что же мы, как дети, живем этими вещами? Ой, не могу.
Святые отцы большого смирения, не такого, как вот у нас, они тоже как бы до конца боялись вот вечных мучений и, ну как вот дальше, да? Вы же вот сейчас сказали, что гиена огненная – это хорошо.
Нехорошо.
Нет, что она спасительна, спасительна. Вот, что как операция, но операция же конечна, спасибо. Значит ли это, что муки адские конечны? Спасибо.
Я отвечаю на этот вопрос, осторожно. И еще раз хочу сказать, есть свидетельства и в Евангелии, и у апостолов, и у святых отцов, которые прямо говорят, праведники пойдут в жизнь вечную, грешники пойдут в муки вечные. И Евангелие, и апостолы, и святые отцы прямо говорят тут же, будет всеобщее спасение. Один за другим причем. В своей книжке «Бог», которую сегодня вы или получили, или получите, вы можете прямо посмотреть с точными ссылками, которые можете прямо проверить, а не как-нибудь, чтобы увидите, о чем пишут святые отцы и апостолы. Бог будет все во всем. Слышите? И то, и другое. И хотя ясно же, как кажется, по-человечески. Не мог Бог творить тех, о ком точно знал, что они свою свободу осуществят во зло. Знал? Конечно, знал. И тем не менее дал это бытие. И так кажется, если Бог – любовь, не мог Он сотворить их для вечных мучений. Правда же тогда, если Он – любовь, и знал, как они употребят свои свободы, и сотворил. Логика, кажется, какая? Значит, не могут быть они вечными. Но я боюсь это утверждать. И говорю, что это, конечно, тайна. Тайна вечной жизни. А почему тайна? Отвечу. Если бы только в Священном Писании было написано и у святых отцов, да, спасутся только праведники, а грешники пойдут в муки вечные. Какой вывод? Кто праведник здесь? Встаньте.
Никто.
Никто. Ах! Все погибнем? Значит, Бог сотворил всех для погибели? Ужас какой! Если был написан, не беспокойтесь. Все спасемся. Ура! Вы слышите? И потому мы находим в Священном Писании поразительную мудрость. Когда вот один и тот же Святой Отец, можете представить только? Один и тот же, прям пишет он, Иоанн Лесечник, что спасутся праведные и неправедные, верные и неверные, грешные и бесстрастные. И тут же потом пишет спокойно, также пишет, что праведники, конечно, спасутся, грешники погибнут. Что такое? Причем один за другим. Премудрость Божия. Нельзя нам сказать ни того, ни другого. С ума сойдем от любого. И поэтому подумайте, как и Евангелие, и апостолы, и святые отцы пишут прямо рядышком и то, и другое, и то, и другое. Причем даже не извиняясь, и не говоря, как будто само собой разумеется. Нам открыт путь. Оказывается, даже бандит, и тот вошел в Царство Божие, если у него хоть капелька появится покаяние. Нам открыт путь, и мы должны идти по этому пути. Вот что нам открыто. Этому должны следовать. Поэтому меня удивляет, конечно, когда некоторые с какой-то яростью, прям поразительной яростью утверждают, муки вечные будут. Прям страшно даже смотреть. Господи, какой ужас! Вы знаете, что это такое? Настойчиво так утверждать. Это уже богоборчество. Если Бог – любовь, мы не смеем так утверждать. Тайна – одно дело – а утверждать так – это же богоборчество. Ибо если Бог – любовь, и Он знал заранее, до творения человека, как кто использует свою свободу, и сотворил, вот сейчас 7 миллиардов с лишним человек. Так? Куда пойдет? Они пойдут. Кстати, православных – 250 миллионов, 7 миллиардов. Из этих 250 миллионов сколько праведников? Вот тут ни одного не оказалось. Ну, кроме меня, конечно. Да. Вот вы слышите, какую с яростью утверждают вечные мучения. Голубчик, ты хоть бы вспомнил Аву Исаии преподобного, который пишет, если ты изучаешь Писание и уверен, что ты понимаешь правильно его, но упорно настаиваешь на своем понимании, ты лишаешься славы Божией. Верно. Поэтому меня это просто поражает, это, когда вот это настойчивое, прям рьяное такое. Я даже удивляюсь, что или себя считают уже праведниками, что ли, я понять не могу. Святые отцы, вот там прочтете в этой книжке, прям десятки, увидите. начиная с апостола Петра, апостола Павла, святые отцы, все, причем точно все проверить можно, взять книжку, посмотреть. Да, и вдруг такое утверждать, это уже что-то такое, прям богоборчество. Другого слова я уже даже и не могу подобрать. Вот так. Так что видите, мы с чем, перед чем мы стоим? Ага. Тайна. С благоговением преклонимся перед этой тайной, да, и благодарим Бога, что Он, оказывается, нам открывает нам путь спасения. Первым в рай вошел разбойник.
Значит, по чистоте души как разбойник, как дети, как Господь говорит. То есть чисто по чистоте души мы попадем в рай.
Нет, не по чистоте души, а по мере смирения. Вот это совсем разные вещи. По мере смирения, а не чистоте. Я могу быть нравственным, знаете каким? Никого не убивал, никого не грабил, не нарушал никаких законов. Слышите, кто я? А что во внутрях у меня там, никто не видит.
Так это не чистота.
Да, но...
Спасибо.
Ну, в общем, да, вот так.